В исполнение своих новых обязанностей он вносил, по своему же отзыву, несомненную и серьезную добрую волю, но все же ассимилироваться со своими новыми товарищами не смог. Хотя в своих последних стихах 1922-24 годы он и славил Ленина и восклицал риторически: «Смысл веществ, смысл пространств, смысл времен — все на слом», хотя при этом и утверждал, что ни в чем не изменился, но, оставаясь наедине с собой, особенно в посмертном сборнике «Миа», не мог скрыть от себя трагической стороны своего преображения. И раньше было, жизнь межила на пути, чтобы вскрыть иные дали. Но тогда юность, юность была в жилах, а теперь всю ночь, старик упрямый, тыль в сотый круг шагнешь мгновенно. Так вот где жизнь таила грани. Смерть принесла развязку этой душевной трагедии. Переход Блока к революции, а затем и к большевикам, понятен после описанного выше внутреннего процесса. Его поворот от отвлеченности к жизни начался, как мы видели, тоже давно. В 1908 году он пишет: «Весь яд декаденства состоит в том, что утрачена сочность, яркость, жизненность, образность, а в жизни еще много сочности, которую художник должен воплощать». Конечно, в этой реальности много гадкого, смрадного. Россия для Блока уже смешивается с Востоком, с желтизной, с Китаем 1911-12 годы. Страница 359-я. В стихах о России Блок выражает ту же боязнь, что и Брюсов. «Бешеная тройка раздавит интеллигенцию, под готовыми опуститься тяжелыми копытами». «Песня судьбы» 1907 год выталкивает поэта в социальный сквозняк, на мировой ветер истории. «Фатум» ведет его к народу, к некрасовским карабинникам. «Пусть таков наш народ, но его надо принять, как он есть, он по-своему прав». Так называемые скандалы на улицах по существу — настоящее проявление жизни. Блоку нужны теперь не символы, а настоящее человеческое лицо, хотя бы и печальное. Иначе возрождение искусства превратится в вырождение, модернистские талантливые завитки вокруг пустоты. Эти настроения развиваются и усиливаются после того, как Блок поработал на фронте во время войны и в ответственной комиссии для расследования противозаконных действий бывших министров и так далее во время февральской революции. В июне 1917 года он записывает в дневнике: «Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно оберегается всем революционным народом. Какое право имеем мы, мозг страны, нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и многознающий революционный народ?» И он прибавляет: «Я не удивлюсь, если нас переживут во имя порядка». «За что нам верить?» — пишет он после июльских дней. «Господа всегда обманывали, господа хоть и хорошие, да чужие. Разве я смею их за это травить? Глупый, озлобленный, корыстный, чужой, наглый. А каким же быть ему еще, господа?» 30 июля по поводу приглашения Струве вступить в Лигу русской литературы Блок требует приглашения туда и Горького. Он отмечает для себя свое тяготение к туманам большевизма и анархизма, указывая также и на сродство этого нового тяготения с его прежними ощущениями стихии, гибели. Он припоминает, кстати, и стихи Соловьева, своего вдохновителя, о ликах роз, темный корень которых впивается в сумрачное лоно черной глыбы, то есть, очевидно, народной массы. Все это объясняет и вспышку у Блока национального чувства против бывших союзников, арийцев, против которых мы широко откроем ворота на восток, взглянем нашим косящим взглядом и скинемся азиатами. И он пишет свое посвящение к бородинской годовщине Пушкина, стихотворение «Скифы», 1918 год, чересчур поспешно уступая европейцам в прорыве национального гнева, даже и русский антропологический тип. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Отсюда и возрождение идеи русской исторической миссии — вскрыть правду. Россия заразила здоровьем человечества. Так объясняется и поразившая старых друзей появление знаменитой поэмы «12» с ее гениальной, истинно художественной сложностью и неумолимым реализмом, несправедливо истолкованным обеими боровшимися сторонами, как политическая двусмысленность и кощунство. Страница 360-я. «12. Лебединая песнь Блока, за которой последовало умирание, 1921 год, разочарование, но не раскаяние и не потеря надежды на будущее. Россия, нищая Россия, тебя жалеть я не умею. Какому хочешь чародею, отдай разбойничью красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты». Особое положение относительно большевиков занял, как мы знаем, уже до революции Горький, оказавший им немало услуг материального характера, особенно созданием упоминавшейся выше школы на Капре. С автором «Буревестника», за которым ухаживал сам Ленин, приходилось очень считаться, хотя его отношение к Октябрьской революции было колеблющимся, сперва отрицательным, а потом довольно двусмысленным. К годам революции относятся наиболее художественные произведения Горького, но он не случайно уходит в них к воспоминаниям своего прошлого. Самый благожелательный из советских критиков Воронский признает, что в новейших произведениях Горького много несовременных мыслей, и что хотя он пишет сейчас лучше, но для современного, особенно молодого читателя, его последние вещи звучат глуше, они не шумят. Для доктрины пролетариата Горький всегда был чересчур романтичен, и более строгие критики сурово осуждали это бесцельное безумство храбрых, эти соколиные полеты к небу, это восхваление на дне безумцев, которые, подобно лукавому мужичку Луке, навевают человечеству сон золотой. И именно первый социалистический роман Горького «Мать», 1907 год, попытка приложить его романтику к рабочему движению, вызвал толки критики о том, что это конец Горького и что он исписался. Еще менее его понимают, когда он становится объективным художником-реалистом. Чем дальше, тем настойчивее к нему пристают с вопросом «как веруешь?». А он отвечает общими фразами, под которыми при желании можно подразумевать осуждение большевиков и ограничивает свое пребывание в России триумфальными шествиями и выслушиванием официальных панегириков. Не шумел Горький, зато вдвойне шумел Маяковский со своей ратью футуристов. Рев и рык поэзии Маяковского как раз годился для эстрады, для публичных выступлений в клубах и кабаках. И он кричал всех громче, стараясь перекричать других. Как же ему было не слиться с революцией? Ведь до революции он был самым левым из левых, самым рьяным разрушителем литературных традиций, значит, революционером. Страница 361. И он громко провозглашал теперь: «Новое создаст только пролетариат, и только у нас, у футуристов, общая с пролетариатом дорога». Футуризм — идеология пролетариата, футуризм и есть пролетарское искусство. Отсюда вывод — сейчас нет и не может быть иной художественной власти, кроме власти меньшинства, следовательно, необходима диктатура футуристического меньшинства для внедрения в массы самого левого искусства. Эта претензия застала литературу врасплох. Пока другие уклонялись и не решили для себя, идти ли с новой властью, футуристы крикливо протягивали ей руки и предлагали свое сотрудничество в обмен за диктатуру в искусстве. А так как власть нуждается в организаторах и руководителях первого разрушительного периода работы, эта роль оказалась в руках футуризма. Из подвалов богемы русские футуристы перенеслись в роскошные ряды академии. Вячеслав Полонский. Победа их была, однако, непродолжительна. Захватив власть, они ничего не сумели с ней сделать. Тщетно Маяковский надсаждался в своих плакатных виршах: «Мы тебя разгромим, мир романтик», «Вместо веры в душе электричество и пар», «Вместо нищих всех миров богатства при кармане», «Стар убиваясь на пепельнице черепа». Это стихотворение, разделенное на 11 строк. На марксизм это мало походило, а когда дело доходило до положительных задач нового искусства будущего, футуризм лишь утраивал идею Чернышевского. Буржуазные художники срисовали деревья, солнце, горы и так далее. К чему? Все это уже есть и в тысячу раз лучше, чем на размалеванных холстах и в сахарных глыбах мрамора. Если вы художники, создайте человеческие вещи. Фабрики, заводы, мастерские ждут, чтобы к ним пришли художники и дали им образы новых невиданных вещей. Все старое — на смарку. «Белогвардейца найдете и к стенке», — упрекал Маяковский в 1918 году, а Рафаэля забыли. Время пулям по стенкам музеев тенькать. Выстроили Пушкина о Пушке, а почему не атакован Пушкин, а прочие генералы классики? Это тоже стихи. Скоро, однако, начальство разобралось. Сам Ленин, как реалист, имел смелость заявить себя варваром перед этими проявлениями художественного лицемерия и подражательности Западу. «Пушкина понимаю, признаю, Некрасова признаю», — говорил он, «а Маяковского, простите, не понимаю». И несколько позже, в 1921 году, другое течение, предъявившее свои права на представительство пролетарского искусства, пролеткульт, вынесло резолюцию. Считая футуризм и комфутуризм идеологическими течениями последнего периода буржуазной культуры времени империализма, признать это течение враждебным пролетариату как классу. страница 362. Футуризм как правительственное течение был развенчан, но он не сразу сдался. В Москве, на Тверской, в кафе «Стойло Пегаса», «Домино» и так далее ипотировали слушатели талантливые эпигоны футуризма. Вадим Шершеневич, подбиравший вожжи растрепавшихся мыслей и мчавших в никуда свой шарлатанский шарабан, и Марингов, мрачно объявлявший, что искусство есть форма. Оба они пропагандировали новый вариант футуризма и имажинизм, господство образов поэзии в отличие от символа, который есть для символистов способ мышления, мировоззрения, тогда как образ есть лишь литературный прием для усиления зрительности впечатления. К имажинизму примкнул на время и Сергей Есенин, испепелявший себя в огне в тех же кабаках и находивший в этом пьяном угаре способ слиться с революцией. Как известно, это была низшая точка жизненного пути этого высокоодаренного поэта. Он тогда в Москве Кабацкой на всю ночь напролет до зари читал стихи проституткам и тоскливо прощался с деревней, источником своей поэзии. «Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не вернуться назад. Низкий дом без меня ссутулился, старый пес мой давно издох, на московских изогнутых улицах знать судил помереть мне Бог». Есенин потом поднялся до высшей точки своего творчества, но силу дало ему горькое чувство оторванности от земли. «Какого ж черта я орал, что я с народом дружен? Моя поэзия здесь больше не нужна». Это чувство и привело его к самоубийству. Маяковский, оставшийся один, последовал, как известно, его примеру. Есенин, как мы видели, был прирожденным имажинистом, но филологические теории профессиональных теоретиков имажинизма не привелись, и все движение сошло со сцены вместе с московскими кабаками и их посетителями. Полонский так характеризует этих посетителей. Спекулянты и матросы, случайный краском и балерина, советский чиновник и политический деятель, актер, наскоро смывший грим после спектакля и просто уличная ротозея, где-то ухитрившийся напиться до отупения. Наконец, женщина с Тверской. Такова была смешанная публика кафе, взрастившая имажинизм. К дальнейшим эманациям футуризма, имажинизма, мы еще вернемся. Претензию на господствующее положение, с которого спустились футуристы, заявляло движение так называемый «Пролеткульт». Это движение связано с именем известного нам сотрудника Горького в школе на острове Капри, философа, пытавшегося примирить материализм с критической философией, Богданова. Его права на представительство только что зародившейся литературы были, несомненно, гораздо более обоснованы, чем права футуристов. С учением Богданова и с тем, что сам Горький сделал для осуществления его идей, мы уже знакомы. Мировая задача пролетариата была, по этому взгляду, стройно и целостно организовать всю жизнь человечества. Страница 363-я. Осуществление этой задачи требовало самостоятельных культурных усилий пролетариата, вне всякого декретирования, то есть не под покровительством государства, а вполне независимо и самостоятельно. Если футуристы готовы были служить пролетарскому государству как один из органов его господства, то пролеткульт шел дальше и требовал полной обособленности от государственного аппарата, чтобы немедленно приняться за выработку социалистических форм мысли, чувства, быта, независимо от соотношений и комбинаций политических сил, с которыми еще должна была считаться тогда рабочая солдатская, казацкая, мещанская, крестьянская власть. Пролеткульт хотел взять в свои руки бесконтрольное руководство всеми отраслями пролетарского искусства, литературы, изобразительных искусств, музыки, театра, так же, как и вообще всей культурно-просветительной деятельностью, воспитанием комсомола и так далее. Государственные учреждения должны были лишь способствовать всеми средствами новому движению, которое должно занять самостоятельное место рядом с политическим и экономическим движением. Резолюция 1918 года. Центром самостоятельной организации, которая будет организационным завершением новой формы рабочего движения, должен был явиться Всероссийский совет пролеткульта с его студиями и лабораториями для выработки пролетарской литературы. А сама эта организация намечалась в форме Всероссийского союза рабочих писателей, долженствовавшего объединить всех писателей, вышедших из рабочей среды и стоящих на классовой пролетарской позиции. Союзу ставилось за задача создать пролетарскую социалистическую литературу, художественную и научную, отвечающую идеалам революционно-коммунистического пролетариата. Хотя преемники Богданова, Лебедев, Полянский и Плетнев и смягчили несколько кабинетные претензии пролеткульта, но все же его универсальные требования оставались чрезмерными и никак не могли рассчитывать на сочувствие и содействие централизованной советской власти. Помимо того, что она не могла допустить существования рядом с собой параллельного органа, желавшего захватить включить в свое видение не только литературное творчество, но и всю область довольно смутного понятия пролетарской культуры, возникал целый ряд возражений и сомнений практического и принципиального характера. Прежде всего, пролеткульт сам не мог овладеть всей той областью, на которую заявлял претензии. Когда позднее соорганизовались союзы пролетарских писателей, смотрите ниже, они оказались вне зависимости от центральной группы пролеткульта, они и занялись организацией пролетарской литературы. Центральной ареной пролеткульта остался один рабочий театр, начинание весьма скромное, и несколько театральных и литературных студий. Примечание второе. Пролеткульт насчитывал до 300 студий и до 80 тысяч студийцев, но талантов оттуда вышло чрезвычайно мало. Конец второго примечания. Страница 364. Но и по существу, что значило это понятие пролетарской культуры? Оно вызывало споры, к которым мы вернемся. Но с самого начала, еще до Октябрьской революции, представления Богданова вызвали принципиальные возражения его постоянного оппонента Ленина. Ленин просто и откровенно смеялся над идеей создать лабораторным путем пролетарскую культуру. Это тот же механизм, утверждал он. На деле все фразы о пролетарской культуре прикрывали борьбу с марксизмом. Чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень. Конечно, говорил Ленин Кларе Цеткин, мы ведем войну с безграмотностью, рассылаем по стране передвижные выставки и просветительные поезда, но что это может дать многомиллионному населению, которому недостает самого элементарного знания, самой примитивной культуры? В то время как в Москве сегодня, завтра, допустим, по 10 тысяч человек придут в восторг от блестящего спектакля в театре, миллионы стараются научиться по складам писать свое имя и считать. Узнают, что Земля шарообразная, а не плоская, что миром управляют законы природы, а не ведьмы и колдуны совместно с Отцом Небесным. Отсюда, очевидно, далеко до сознания пролетарской культуры, а в ожидании, как можно отвергать старое искусство. Мы видели, что, если нужно выбирать, Ленин предпочитает Пушкина Маяковскому. Искусство принадлежит народу, оно должно быть понято этими массами и только ими. Пушкин понятен, Толстой понятен, но как может народ понять ломающегося перед ним футуриста? Почему надо преклоняться перед новым только потому, что оно ново, говорит Ленин Кларе Цеткин. Бессмыслица, сплошная бессмыслица. Мы хорошие революционеры, но почему-то мы чувствуем себя обязанными доказать, что мы тоже стоим на высоте современной культуры. Я же имею смелость заявить себя варваром. Наследство от буржуазного искусства нам еще рано сдавать в архив, заявил он, голосуя против закрытия Большого театра в Москве зимой 1919 года. Все это, как видим, не обещало успеха ни футуризму, ни пролеткульту, как конкурентам на власть в литературе и в искусстве. Но тут явился третий претендент, который мог сослаться на существующий факт. Поздно сомневаться в возможности существования пролетарской литературы или только готовиться к ее созданию. Пролетарская литература существует. Это существование хотели наглядно доказать поэты, вышедшие из рабочей среды и назвавшие свой союз живописным именем «Кузница». Страница 365-я. Это было уже, несомненно, кое-что. Мы знаем, что ко времени революции круг новых рабочих и крестьянских писателей был довольно широк. В том же мае 1920 года, когда появился первый номер «Кузницы», пролеткульт успел создать Всероссийский съезд пролетарских писателей, на котором были представлены 25 городов, 150 писателей. Но из всего этого количества в «Кузнице» объединилось до 40 писателей, из них около 10 более или менее выдающихся. Почти все они принадлежали городским рабочим и мастеровым, хотя многие родились и провели первые годы в деревне. Все влачили тяжелое существование в углах и в подвалах, и в этом отношении были настоящими представителями своего класса. Многие участвовали в политической борьбе и испытали на себе тяжесть жизни в подполье, в тюрьме и в ссылке. Руководители «Кузницы» начали писать и печататься еще до революции, и к 1923 году были уже известными писателями. Мы здесь коснемся только поэтов «Кузницы». Беллетристы этого кружка скоро отошли от него и характеризуют другие моменты и другие направления. На поэзии Кузнецов отразилось влияние декадентов и символистов. Так Брюсов свидетельствует об отражении в стихах Филипченко, председателя «Кузницы», приемов и тем Уолта Уитмана и Верхорна, Бальмонта, Блока, Белого, На Кириллове заметно вместе с тем влияние Бальмонта и Игоря Северянина, особенно сильное влияние Пушкина. Герасимов, бывалый человек, работавший в Париже у Рено, служивший волонтером во Франции, странствовавший по морям и океанам, исходивший пешком Италию и Австрию. При всей индивидуальности поэтов кузницы их объединяла в момент их сближения одна общая черта — это энтузиазм, вызванный триумфальным шествием партии, к которой они принадлежали. Кузнецы объявили себя передовым отрядом пролетариата, а позднее, во фразистой декларации 1923 года, даже единственным объединением, стоящим всецело на программе революционного авангарда рабочего класса и РКП, ударным отрядом на передовых позициях идеологического фронта. Они считали себя призванными воспеть народ и фабрику как носители великого пролетарского будущего. В прославленном стихотворении «Мы» Кириллов пел: «Мы, несметные грозные легионы труда, мы победили пространство морей, океанов и суши. Пожаром восстаний горят наши гордые души. Мы во власти мятежного страстного хмеля. Пусть кричат нам, вы палачи красоты. Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусство цветы». Смотрите выше Маяковского.